Мы рады снова всех вас приветствовать в нашем зале. И сегодня с нами снова кандидат богословия, доцент Сретенской духовной семинарии, протоиерей Вадим Леонов. В прошлый раз речь шла о значении православной антропологии в духовной жизни христианина. Тема сегодняшней лекции – это «Тело и душа. Природа человека в богословском аспекте, микрокосмос, дихотомия, трихотомия». Тело человека, его предназначение, душа и ее состояние. Отец Вадим, вам слово.
Добрый вечер, дорогие друзья. Рад снова видеть вас в этом зале. Сегодня мы продолжаем наши беседы по христианской антропологии. Давайте сначала вспомним некоторые моменты из прошлой нашей встречи. Ну, прежде всего, самое важное, к чему подошли. Мы с вами проговорили основные положения антропологии в плане, в аспекте предназначения. Каждый человек создан Богом для вечной блаженной жизни с Ним. Это главный смысл человеческой жизни. Однако он создан не один, он создан как семья. И в этом тоже есть определенный смысл. Живя в семье, человек должен был приобретать добродетель любви, возрастать в этой добродетели, общаясь со своими ближними. А также Бог поручил человеку хранить и возделывать рай, преображать окружающий мир, владычествовать над ним. И это тоже вписано в общий контекст, в общий замысел Бога о человеке. И мы с вами говорили о том, что преображение окружающего мира должно было происходить не по произвольным каким-то там решениям первозданных людей, прихотям человеческим, но именно исходя из того, что человек, приближаясь к Богу и будучи связанным с окружающим миром, вознося себя, возносил бы и подчиненную ему Вселенную. У Владимира Николаевича Лоскова есть такая замечательная фраза, что человек – это ипостась космоса, а космос есть продолжение его телесности. Очень красивая такая богословская идея. Так мы об этом с вами говорили в прошлый раз. И далее мы еще отметили важную деталь, ввели разграничение естественного, сверхъестественного и нижеестественного состояния человека. Давайте вспомним, что то состояние, в котором находился у нас прародитель или наши прародители до грехопадения, богословие называется естественным состоянием человека. Оно было, конечно, безгрешным, чистым, но еще не предельно совершенным. Вот. И если бы люди не согрешили, они должны были развиваться, возрастать в благодати и в Боге. Но история пошла иначе, и они не спали в состоянии ниже естественное, ну, которому принадлежим и все мы. Но вот это развлечение естественного, сверхъестественного и нижеестественного нам понадобится еще не раз по ходу наших встреч. А теперь мы пойдем дальше. И сегодня мы пойдем уже, будем рассматривать человеческую природу. Человеческую природу в самом общем и, по возможности, чистом виде. Нам необходимо выяснить, а кто есть человек как природный объект, как существо, созданное Богом. Вот. И что значит быть в естественном, правильном состоянии, и уж исходя из этого понять, что является противоестественным или сверхъестественным для него. Понятно, что для того, чтобы человека рассматривать в различных аспектах, необходимо использовать какую-то систему, порядок. Человек ведь сложное существо, многоплановое, и здесь без какого-то принципа систематизации не обойтись. Если мы обратимся к дохристианским авторам, то увидим очень интересный, заметим интересный феномен, что практически в большинстве таких развитых религиозно-философских культурах, там Древней Греции, Древнего Египта, Древнего Китая, Индии, встречается идея человека как микрокосмоса, малой вселенной. То есть люди в разных, повторяю, культурах, живя, все-таки заметили вот этот удивительный феномен, что между космосом окружающим и внутренним миром человека есть странное удивительное соответствие. Понятно, что на этой концепции пытались выстроить разные, так сказать, врачебные практики, мистические практики, которые там с христианством несовместимы, это другой уже разговор. Но вот сама идея человека как микрокосмоса оказалась весьма-весьма важной важная, значимая, и святые отцы, в принципе, к ней отнеслись положительно. Если говорить о древних греках, то она встречается у Гераклита, у Пифагора, у Сократа и Платона, у неоплатоников, вот, у Филона Александрийского. Ну и святые отцы, в общем-то, согласились, что так на человека можно смотреть, в этом есть смысл, и это оправдано естественным образом. И поэтому и у святых отцов мы встречаем описание природы человека как малой вселенной. Вот послушайте слова преподобного Иоанна Дамаскина. Человек имеет нечто общее с неодушевленными существами, причастен жизни неразумных и обладает мышлением разумных. С неодушевленными человек имеет сходство в том, что обладает телом и состоит из четырех стихий. С растениями в том же самом и, кроме того, в том, что имеет способность питаться, расти, производить семя и рождать. А с неразумными во всем только что упомянутом и вдобавок в том, что имеет влечение, то есть доступен гневу и хотению, что наделен чувством и способностью движения по внутренним побуждениям. С существами бестелесными и духовными человек соприкасается посредством разума, рассуждая, составляя понятия и суждения о каждой вещи, стремясь к добродетелю и любя то, что составляет вершину всех добродетелей благочестия. Потому человек и есть малый мир, то есть микрокосмос. Однако практически все античные идеи, дохристианские идеи, которые были потом восприняты христианским богословием, претерпели изменения по ходу рецепции, и это касается в том числе идеи микрокосмичности человека. В частности, Григорий Ниский, святитель Григорий Ниский, даже иронизировал над древними греками, которые считали, что если они называют человека микрокосмосом, то воздают ему хвалу. Это как бы высший комплимент. Вот. Он так реагировал на такие высказывания. Как низко и недостойно естественного величия человека представляли о нем иные из язычников, величая, как они думали, естество человеческое в сравнении его с этим миром. Ибо говорили, человек есть малый мир, состоящий из одних и тех же со вселенной стихий. Но громким этим именованием, воздавая такую похвалу человеческой природе, сами того не заметили, что почтили человека свойствами комара и мыши, потому что и в них есть растворение четырех стихий. Что важного в этом – почитать человека образом и подобием мира, когда и небо приходит, и земля изменяется, и все, что в них содержится? Но в чем же по церковному учению состоит человеческое величие? Не в подобии тварном миру, но в том, чтобы быть по образу естества сотворившего. То есть, я думаю, вы поняли, что Григорий Ниский указывает, что у человека, конечно же, да, микрокосмос, с этим он соглашается, но не в этом главное его достоинство – а в том, что он носитель образа Божия, о чем язычники не знали. Однако, если мы углубимся в святоотеческое учение по этому вопросу, то увидим, что и здесь они еще внесли нечто преображающее в древние идеи. А именно, Григорий Богослов говорит, что человек – это великий мир в малом. То есть, вдумайтесь, вообще-то изменяется акцент. Он говорит, что Вселенная – это очень маленький мир, а человек – великий мир. Конечно, нам эта идея может показаться странной. Да? Вот мы отягощены вот таким пространственным физическим восприятием Вселенной. А святые отцы вот как так вот не были перегружены этими стереотипами. И говорят, что на самом деле, если сравнивать Вселенную и человек, то человек больше. И это не отнюдь не его только идея. Допустим, преподобный Никита Стефат, живший в конце XI, начале XII века, пишет, «Человек был создан особым миром, лучшим и высшим, чем мир, и как в малом видится великим». То есть, опять-таки, он говорит, человек, если сравнивать с окружающей Вселенной, он больше. Почему святые отцы так рассуждали? Давайте зададимся этим вопросом. Почему они игнорировали эти вот вещественные, пространственные аспекты его существования? Конечно, они смотрели на этот вопрос с богословской точки зрения, а не как ученые и естествоиспытатели. Они смотрели на человека как содержателя замыслов и божественных дарований. И, конечно, те божественные дарования, которым причастен человек, не обладает ни одно тварное существо, по крайней мере, в видимом мире. Поэтому видим мир с точки зрения замысла и дарований Божьих меньше человека. А то, что он в физических параметрах меньше там, звезд, планеты, на которой он обитает, это большого значения святых отцов не имело. Вообще-то, надо признать, что в этом они были достаточно прозорливы и смотрели глубоко и далеко. Да, если уж так пойти вглубь физиологии и биологии, и светской антропологии, то, я думаю, все мы знаем, что человек, структура его природы, видимой природы, телесной природы, во многом определены состоянием его генов. Да, гены с точки зрения физических параметров – это микроскопические элементы человеческой клетки. Да, это даже не клетка, а их изменение фундаментально организует, преображает, изменяет человеческое существование. И если взять чисто физические параметры, то, конечно, гены ничтожно малы по сравнению с человеком как целостностью. И тем не менее, их влияние столь радикально велико, что они являются, может быть, ключевыми элементами в его физической природе. Вот так же по отношению ко Вселенной и человек. Да, конечно, в физическом плане он ничтожно мал, но в силу своего величия и божественных дарований он определяет характер существования, влияет на ее существование. И поэтому тот, кто владеет человеком, тот владеет миром. И поэтому за человека такая брань. Поэтому дьявол пытается владеть человеком, а Христос приходит и спасает человека. И тот, кто спасает человека, тот спасает мир. Вот, друзья, поэтому святые отцы, повторяю, что вот совершенно иначе оценивали масштаб человека, человеческой личности и масштаб Вселенной. Святой Григорий Ниский использует традиционную схему выделения уровней бытия в окружающем мире и в человеке. Он говорит, есть уровень безжизненного существования, ну, допустим, камни, песок. Есть уровень жизненных существ, растения, есть уровень чувственных существ, животные, и есть уровень разумных существ. И все эти планы бытия представлены в человеке и находятся в неком удивительном гармоничном единстве. Однако концепт рассмотрения человека как микрокосмоса, с одной стороны, очень интересен и выстраивает взаимосвязь человека и окружающей Вселенной. И это важно, интересно и продуктивно при рассмотрении определенных вопросов. Но если мы идем вглубь человека, то идея микрокосмоса непродуктивна, и поэтому святые отцы ее не так уж и часто использовали. Они для рассмотрения внутреннего мира человека использовали схемы двухчастного и трехчастного описания, дихотомия и трихотомия. Ну, я думаю, вам эти идеи хорошо знакомы. Дихотомия – это когда в человеке выделяется видимая и невидимая часть. Видимая часть – это тело, невидимое, все невидимое называется душой. Вот. Трихотомия – это когда в невидимой части еще выделяется особая сфера, посредством которой человек ходит в общение с Богом – дух. То есть высшая часть души как дух. И тогда получается трехчастная схема описания человека. Надо признать, что и эти идеи имеют дохристианскую предысторию. Вот. У Демокрита была, допустим, двухчастная дихотомическая схема описания человека. У более поздних, допустим, Платона и Сократа, они уже были трихотомистами. Вот. Так что и здесь святые отцы, можно сказать, восприняли наследие предшествующих поколений ученых, философов, и творчески это преобразили в своем наследии. Более того, мы видим, что даже в Священном Писании мы встречаем иногда дихотомическое, иногда трихотомическое описание человека. Допустим, у апостола Павла в первом послании к Коринфянам 6, глава 20 стих сказано: «Посему прославляйте Бога и в душах, и в телесах ваших». Классический дихотомический пример. Вот. Но он же в первом послании Фессалоникийцев, 5 глава 23 стих, говорит: «Сам же Бог мира да святит вас во всей полноте, ваш дух и душа, и тело во всей целостности да сохранятся. Здесь классическая, очевидно, трихотомическая схема. Вот. И он не видел здесь противоречия между таким и другим подходом. В наше время иногда встречаются богословские публикации, где, так сказать, ревностные исследователи пытаются доказать, что вот одна схема правильная, другая неправильная. Иногда даже для этого используют метод статистики. То есть зафиксировали, допустим, сколько раз употребляется двухчастное писание, сколько раз трехчастное. И поскольку двухчастное встречается действительно чаще, чем трехчастное, то, как бы, соответственно, считается двухчастное более правильным, а трехчастное нет. Друзья, это совершенно неприемлемый метод богословия. Вот, потому что, во-первых, православная традиция никогда этот вопрос не заострялся, не был причиной богословских дискуссий. Во-вторых, я уже привел, апостол Павел использовал и ту, и другую схему. А в-третьих, надо понять, что святые отцы рассматривают природу человека в той степени подробности, насколько это необходимо для исследования того или иного вопроса. И в данном случае пользуются принципом минимализма, то есть используют минимальное количество понятий. В 15 веке этот принцип в богословии, принцип рассуждения сформулирует Уильям Оккам, это так называемая бритва Оккама. Если вы помните, он говорит: «Не умножай сущности без необходимости». То есть, когда вы отвечаете на тот или иной вопрос, вы должны использовать такое количество, минимальное количество понятий, которое необходимо для ответа на поставленный вопрос. Поскольку для нравственных рассуждений в большинстве случаев достаточно двухчастного писания, поэтому и дихотомическая схема встречается чаще. Когда рассматриваются более тонкие и сложные вопросы, допустим, опровержение ереси Аполлинария, то там уже без понятия «дух» или «ум» не обойтись. И те же самые отцы уже используют трехчастную схему. Вот. Поэтому и мы с вами, конечно же, будем использовать ту и другую, но для нас, поскольку мы пытаемся более глубоко рассмотреть данную тему, то трехчастная будет, может быть, более приемлемой. Но повторяю, что никакого противоречия между ними нет. Более того, если вы зададитесь вопросом, исследованием этого вопроса, то увидите, что в святоотеческом наследии есть еще другие методологические подходы. Допустим, в первом томе «Добротолюбия», в нравственных поучениях преподобного Антония Великого, вы увидите следующее описание природы человека. «Душа в теле, в душе ум, в уме слово, коими созерцаемый и прославляемый Бог обессмертивает душу, даруя ей нетление и наслаждение вечное». То есть здесь выделяют четыре аспекта природы, существования природы человека. Вот. Если откроете точное изложение преподобного Иоанна Дамаскина, то увидите, что он еще использует какой-то своеобразный подход, который даже сложно охарактеризовать в численном отношении, там, по системе графов лучше ее было бы изобразить. Поэтому повторяю, что методологические схемы, они являются инструментом, который мы выбираем, используем в соответствии с поставленной задачей. Поставленной задачей, и не более того. Если мы задумаемся все-таки, а почему человека делят на две части, природы на три части, то ответ будет такой. Фактом, который заставляет нас признать как минимум в человеке две части, является физическая смерть. Вам приходилось кому-нибудь из вас быть свидетелем, как умирает человек? Вот тут из родственников, там, знакомых. Вот. Это, конечно, тяжелое событие, несомненно, стрессовая ситуация, но в этом есть своя, может быть, и польза. Как бы человек, который оказался свидетелем смерти другого, он по-другому после этого смотрит на все события в своей собственной жизни. Вот священнику иногда приходится оказываться у постели умирающего человека, причащая, исповедуя, и иногда даже заставать этот момент смерти. Вот. И это, конечно, удивительное событие, друзья. Вот, когда вдруг передо мной в физическом плане то же самое существо. Вот руки, ноги, голова вот лежит на кровати. Но как только душа переступает порог смерти, как есть сразу ощущение, что что-то не так, что это уже не человек. Это просто тело, а человека уже нет. Я помню, как тоже причащал одного больного, и потом в дом, в комнату зашел родственник и говорит: это не он. как бы это было, конечно, на фоне стресса, понятно, что прощай, и все-таки это не он. Хотя перед ним, понятно, что вот в физическом плане лежит именно тот человек, его родственник. Он говорит, это не он. И он повторяет это как, вот, как заклинание, как, не знаю, как, вот, как рефрен, как крик души. Он чувствует, что уже чего-то очень важного в человеке нет. И, в общем-то, это факт столь очевиден, опять-таки, для всех людей, независимо от религии, национальности, культуры, что вы не найдете нигде, никогда какого-либо древнего учения, отрицавшего бы наличие души у человека. Да, до этого докатились только люди в 20 веке, вот они поставили вопрос, а есть ли душа? Вот. Ну, покуда мы еще физически ее не пощупали, вот поэтому будем считать, что это неизвестно. Это неизвестно. Вот. А так, конечно, в человеческой культуре этот факт никогда не подлежал сомнению, и отсюда, очевидно для нас, следует вывод, что человек как минимум двухчастный. А различение души и духа – это как возникает в сознании людей? Это, конечно, более сложный феномен, и он тоже фиксируется на основе опыта духовной смерти. Приходилось вам слышать, да, наверняка такое выражение. Духовная или душевная смерть. Эти выражения у святоотеческого наследия используются как синонимы. Что это такое? Ну, послание, допустим, к евреям, 4 глава 12 стих, сказано, что «Слово Божие живо и действенно, и острее меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа». Что это за разделение? Слово Божие – слово Евангелие. Оно, когда с ним соприкасается человеческая душа, то там может быть как бы реакция двоякая. Или человек с радостью воспринимает как-то, или не то, что с радостью, но, по крайней мере, его заинтересовывает, что-то в его душе начинаются вот, какие-то размышления очень серьезные о смысле жизни, нравственного характера. Или же человек остается абсолютно холоден и даже не понимает, о чем идет речь, при этом даже будучи глубоко образованным. Или, допустим, входят два человека в храм, да, один человек глубоко переживает, говорит, что-то есть, да, смотри, благодать, или там, допустим, ну, то есть какие-то духовные переживания, хотя, видимо, это вроде бы как ничем не обусловлено, а для другого, ну, ничего, он ничего не чувствует, хотя они вдвоем находятся в одном и том же месте в одно и то же время. Вот. Состояние духовной смерти – это когда душа человеческая не чувствует Бога или чувствует благодать. И поскольку этот феномен тоже достаточно легко фиксируется, более того, в нашей жизни бывает, мы переходим в состояние духовной смерти в состояние духовной жизни, вот, то опять-таки отсюда тоже можно сделать вывод, что в человеческой природе есть некий орган, некая часть, назовите как угодно, сфера, которая ответственна за это явление, да, и она или актуализирует свою деятельность, или нет. Вот, проявляет себя или нет, значит, она есть. Вот, ну и для нее необходимо терминологическое обозначение. Пусть это будет дух. Да. Ну и отсюда возникает уже трехчастная схема. Ну, мы о духе еще человеческом поговорим позднее. Итак, описав, взяв за основу вот эту трихотомическую структуру, мы пойдем вглубь человека. И начнем с самого очевидного, наглядного того, что, то, что есть у нас, это с человеческого тела. Но посмотрим на него в богословском аспекте. И первый вопрос, который нам необходимо с вами выяснить, а для чего человеку необходимо тело? Вот давайте задумаемся, вот сколько из-за него у нас проблем? Его нужно накормить, одеть, обуть, отвезти, там, отдохнуть, там, допустим, там, сказать, подлечить, там, ну, не знаю, там еще много чего с ним сделать. Вот, столько с ним хлопот. Вот, зачем нам Господь это вот дал, это хозяйство? Вот, вот хорошо ангелам, да, кажется, вот, вот у них этого, этих проблем нет, да, вот, вот, вот бы и нам так. Это, на самом деле, конечно, можно долго иронизировать на эту тему, но ведь все, что создано Богом, имеет какой-то глубокий смысл, и давайте его попытаемся обнаружить. Раз Бог это создал, значит, в этом есть благой смысл, потому что Бог есть благо. Ну, сначала начнем с терминологии. В православном богословии для обозначения человеческого тела используются два термина, ну, собственно, само слово «тело» или по-гречески «сома» и «саркс». «Саркс» — это плоть. В большинстве случаев два этих термина используются как синонимы, но иногда они различаются. Есть смысловые акценты, то есть тело – это видимая часть природы в чистом виде, а саркс иногда используется плоть как тело, оскверненное грехом, поврежденное грехом. Отсюда образуются такие выражения, как плотские страсти, плотские помыслы, плотские грехи и так далее. То есть как бы происходит от тела, оскверненного, зараженного греховными страстями. Ну, мы пока эти детали не будем сейчас затрагивать, просто я вас предупреждаю, когда вы будете читать Святых Отцов, что вы имели в виду этот нюанс. Что же говорит православное учение о человеческом теле? Ну, первое, что утверждается, и это как бы на первый взгляд очень очевидно, что Адам сразу, как был создан, имел реальное физическое тело. Ну, кто-нибудь из вас, может быть, скажет, ну, что за банальность? Вот, имел реальное физическое тело. Ну, Библию открываем, там все видно, конечно, Бог берет перст земной, там делает физическое тело. На самом деле все не так просто, друзья, потому что христианству пришлось в течение там, около 300 лет отстаивать учение о реальности физического тела. Дело в том, что в древнегреческой культуре, в философии господствовало негативное отношение к человеческому телу, как темнице души, источнику страданий, как некому орудию наказания Божия за грехи. И поэтому философы стремились, истинные философы, например, Сократ, к избавлению от тела, к освобождению от тела, то есть к смерти. Помните, как умирал Сократ? Да? Вот он, собственно говоря, когда ему предписан смертный приговор, то он оказывается в окружении своих учеников, которые скорбят о том, что их учитель сейчас умрет. А он утешает и говорит, вы что, плачете? Говорит, как раз-то вот сейчас и произойдет то, чему я вас учил. Да? Как раз сейчас моя душа освободится от этой темницы. Вот. И когда христианская проповедь попала в такой философский контекст негативного отношения к телу, то было непросто. Вот. Действительно, Библия говорит прямолинейно о том, что человек был телесен изначально. А культурным людям, интеллигенции того времени это не нравилось. И поэтому возникали ереси, где пытались соединить нечто приятное и полезное из христианства с, как казалось, мудростью эллинской. Так возникли многие гностические секты. Гностические секты происходят от греческого гнозис – знания, то есть секты, в рамках которых передавалось таинственное знание, что на самом деле у Адама не было реального тела, или это Адам был, но другой Адам. Ну, там очень много, каждая секта имела свое учение, это совершенно не нужно все изучать, хотя кого это интересует, можете открыть, допустим, 5 книг против ересей Иринея Леонского, и вы получите более чем достаточно информации первичной об этих гностических сектах. Вот. И поэтому, конечно же, христианство настаивает, что тело человеческое было у Адама изначально. Кроме того, идею пренебрежительного отношения к телу распространял Ориген. Ориген в конце II, начале III века, он как раз-то вот воспринял идею из эллинской философии о том, что душа человеческая попадает в тело как наказание. Как наказание за то, что удалилось от созерцания Бога. Эта идея была осуждена церковью вот, сначала в 543 году на Константинопольском соборе, а затем уже и подтверждено это решение, решением Пятого Вселенского собора. Итак, Адам имел тело. А для чего? И вот здесь отцы, конечно, дают ответ, что Адаму тело было необходимо для того, чтобы быть сопричастным вещественному миру. Поскольку он поставлен владыкой над этим миром, он должен был понимать, ощущать, осознавать, что это такое вещество. Потому что если бы Адам и подчиненные ему семьи были разноприродны радикально, если бы Адам не был микрокосмосом, не включал в себе тварное начало бля, в том числе и вещественность, то тогда он бы не понимал тех существ, над которыми он поставлен владыкой. И его бы господство, владычество не было бы гармоничным, осмысленным и заботливым поистине. Вспомните этот же принцип в какой-то степени отражен в земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, он говорит, что отец не судит над никого, но весь суд отдал сыну, потому что он есть сын человеческий. То есть он есть Бог, который воспринял человеческую природу и теперь понимает, что такое быть человеком. Если бы он не воспринял человеческую вещественную природу, то тогда, наверное, на страшном суде кто-то мог сказать ему: «Господи, ну ты ведь не знаешь, как это вот тяжело жить на земле, как это страдать, голодать, как там остаться без денег, там что-то развестись, что-нибудь ничего, там жить там в одиночестве». Ну, в общем, каждый из нас мог бы ему предъявить такие вещественные требования, и в какой-то степени это, может быть, было бы оправданным. А теперь мы можем только безмолвствовать перед его судом, потому что он все это прошел, он испытал, он голодал, он страдал, он мучился, он пережил смерть, и поэтому он знает, почему, зачем, вот, и для чего, и каким образом происходит изменение в человеческой жизни. Поэтому, повторяю, и Адам должен был иметь человеческое тело. Обратите внимание, что и человек может именоваться человек только тогда, когда душа его соединена с телом. Как только душа отделяется от тела, обратите внимание, что в нашем языке уже и слово «человек» не используется. По крайней мере, в церковной традиции. Когда приносят гроб с умершим в храм, то там звучат песнопения: «Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего». То есть перед нами там останки, мощи, вот, тело усопшего, душа там, а категория «человек» как бы исчезла. Исчезла до второго пришествия Христова. И поэтому восстановление человека подразумевает обязательно воссоединение души и тела. И пока это не произойдет, человек еще не стал человеком, а значит, он не может осуществить то предназначение, которое возложено на него Богом, о чем мы с вами и говорили. Поэтому, конечно же, тело не просто случайная обуза для человеческой души, а необходимый элемент, чтобы выполнить то предназначение, которое возложено, даровано Богом Адаму. Однако, все-таки, когда мы говорим о теле первозданного человека, необходимо понимать, что оно имело, с одной стороны, сходство, единство имеет с нашим телами. Вот, в этом плане мы единосущны. Однако мы живем в ниже естественном состоянии. Наша природа повреждена грехом, а его естество было чистым и непорочным. Какие же принципиальные отличия или, по крайней мере, зафиксированные отличия мы можем представить и обозначить на основании Божественного Откровения? Ну, давайте вспомним священный текст. Ну, во-первых, там говорится, что первозданный человек должен был питаться только растительной пищей. Да? Помните, что Бог заповедует кушать злаки растений и плоды деревьев. Животная плоть, то есть животная пища, заповедуется людям вкушать когда? После потопа. Только после потопа. Обратите внимание, кстати говоря, в этом плане православная церковь, когда организует жизнь верующих людей, вот, постоянно перемежая ее постами, вот, по сути дела, она приучает нас к райской жизни. То есть мы должны жить как в раю, да, питаться растительной пищей. И как нам это тяжело. Да, мы это как подвиг воспринимаем. Да, вот. А на самом деле это вот райский способ существования. Мы хотим в рай? Ну вот давайте перестраиваться, как потихонечку, понихонечку привыкать вот к райской пище. Вот, и нам это тяжело. Мы в ниже естественном состоянии. Вот. Дальше идем. Человеческое естество, в том числе тело, было обоженным, и, что очень важно, оно восполняло ограниченности своей природы с помощью благодати. С помощью благодати. Не только за счет пищи. Это очень важно знать. И в результате преображалась не только душа, но и тело человека. Приобретало те свойства, о которых, может быть, мы сейчас уже и не знаем, или же можем догадываться. Ну, допустим, догадываться можем на основании житий святых, особенно мучеников. Вот вспомните там там, кого угодно, наверное, жития, там, великомученика Георгия, великомученица Екатерины или Варвары, там, великомученика-целителя Пантелеимона. Какие там удивительные события происходят, да? Их казнят, мучают, на следующее утро приходят, они целые там. Их как там топят, там, они всплывают. Их бросают в огонь, они не горят. Их там травят, они остаются живыми. Вот, друзья, это как раз тот феномен, который говорит, эти примеры говорят о том, что человеческое тело под воздействием благодати приобретает другие свойства, новые свойства, которых мы не знаем, и, может быть, они в какой-то степени представлены были в первозданном человеке. Преподобный Макарий Египетский, можно сказать, эту мысль подчеркивает и ясно формулирует. Он говорит, что ни огонь его не преодолевал, ни вода не потопляла, ни зверь ему не вредил, ни ядоносное животное не могло оказать над ним своего действия. Далее, если говорить об особенностях человеческого тела в первозданном состоянии, то можно сказать, что не только душа, но и тело содействовало духовному возрастанию человека, а значит, физические органы имели еще какие-то духовные функции, которые сейчас, по всей видимости, утрачены. Апостол Павел говорит в первом послании Коринфянам, что прославляйте Бога в душах и телесах ваших. То есть мы и через тело можем славить Бога, но мы этому разучились. Опять нас этому церковь учит. Вспомните вот во времена постов, особенно во время Великого Поста, ведь церковь пытается задействовать не только нашу душу, но и наше тело для духовного делания. Допустим, молиться стоя, да, или земные поклоны, поясные поклоны. Это и есть попытки использовать тело для духовных функций. И, ну, в частности, все это, конечно, основано на том, что тело влияет, оказывает определенное влияние на душу. И нам иногда кажется это странным, но, в общем-то, это вполне оправдано богословски. Святитель Игнатий Кавказский в своем «Слове о человеке» пытается дать такое подробное, достаточно яркое описание, как существовал Адам до грехопадения, вот именно в телесном, вещественном аспекте. Послушайте, друзья. «Тело первого человека было в совершенном согласии с душою, а душа находилась в совершенном согласии с Духом. Дух пребывал постоянно в горе, при Боге, увлекал туда с собой душу, а она влекла туда с собой тело. Нетрудно, естественно, было телу, способному единственно к наслаждениям духовным, силой врожденного ему желания и стремления пребывать при Боге, им питаться и наслаждаться, им жить». Очень ошибаются в погибель свою те, которые признают плотские пожелания неотъемлемыми свойствами тела человеческого, а удовлетворение их – естественной необходимостью. Нет, человеческое тело не зашло к телам скотов и зверей по причине грехопадения. Иначе зачем бы и воскресать телам человеческим для блаженной вечности, в которой имеют место одни наслаждения духовные? Они вышли из рук Создателя в состояние зрелости и вместе неувядающей юности, красоты и силы, не подвержены никаким недостаткам, никаким изменениям ни в возрасте, ни в здравии. Тело Адама не сгорало от огня, не тонуло в воде, не опалялось солнцем, не подвергалось влиянию стихий, которые сами находились в совершенном благоустройстве мира, в мире. Тело Адама легкое, тонкое, бесстрастное, бессмертное, вечное, юное, отнюдь не было узами и темницей для души. Оно было для него некой чудной одеждой. Наконец, это изящное тело было способно по совершенству своему для жительства в раю, где в настоящее время обитают отшедшие отсюда праведники только душами своими. Они сделаются способными зайти туда и телами своими по всеобщем воскресении, когда и самые тела сделаются духовными. Вот это взаимовлияние тела на душу, повторяю, что имело место и в раю, и использовалось в положительном аспекте. Вот. И это взаимовлияние тела на душу пытается использовать и церковь в своей аскетической практике, но в этом вопросе возможны ошибки. Сразу должен предупредить. Ошибки, которые представлены в других религиозно-философских культурах и аскетических практиках. Ну, в частности, сейчас очень популярна, знаете, практика йоги. Вот, друзья, если вдуматься, что стоит за этой концепцией, антропологической концепцией, философской, религиозной, то как раз-то вот факт взаимовлияния души и тела. Человек совершает некие упражнения и как бы умиротворяет свою душу, достигает некого покоя, да, вот, ну, или еще каких-то состояний. Что, как можно прокомментировать это с православной точки зрения? Да, взаимовлияние существует, но в хатха-йоге и там более высоких, так сказать, формах йогической практики это взаимовлияние переоценено. То есть практически большинство душевных, духовных проблем можно решить через эту практику. Это фундаментальная и очень серьезная ошибка. Если человек согрешил, серьезно согрешил, украл, убил, обманул, конечно, можно заглушить голос совести через какие-то физические упражнения, практики и так далее. Но проблема решена не будет. Вы ее загоните куда-то вглубь, и она все там всплывет. Если вы не покаете, если мы не покаемся, не исправимся, не преобразимся, то любые такие упражнения только отодвигают решение или загоняют глубь, и это приведет еще к более трагическим последствиям. Поэтому, дорогие друзья, вот православная церковь столь критично относится к этим весьма популярным методам как бы самолечения и восстановления. Тело Адама, хотя и было совершенным чистым, однако обладало так называемыми неукоризненными немощами. Это еще одно очень важное богословское понятие, которое нам пригодится в будущем. Неукоризненные немощи, сюда входит потребность в сне, в отдыхе, в пище. Вот. Происходит это из-за того, что человек – существо тварное, не самодостаточное, и поэтому должен восполнять ограниченность своей природы через окружающий мир или через благодать. Вот главные некие такие моменты, касающиеся человеческого тела. А теперь перейдем к более тонкой сфере, а именно к человеческой душе. Психии. Душа. Это одно из самых распространенных слов в Священном Писании. И, конечно, чаще всего этим словом обозначается невидимая часть человеческой природы. Нельзя сказать, что этот термин строго выверен в Священном Писании по своему содержанию и в святоотеческом наследии. Преподобный Ефрем Сирин говорит, что душа человеческая любезнее Богу всех тварей. А Господь и наш Иисус Христос говорит, «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Или какой выкуп даст человек за душу свою? То есть Господь говорит, что душа одного человека ценнее сокровищ всего мира. Поэтому за нее идет такая брань. В православном богословии, в святоотеческом богословии мы не находим такого четкого, общепризнанного определения, что такое человеческая душа. Но святые отцы объяснили, почему они уклоняются от таких жестких формулировок. Прежде всего, потому что душа невидима, а большинство наших слов связано с вещественным чувством мира. О душе мы судим прежде всего по ее проявлениям или действиям. Вот в III веке святой Григорий Неокесарийский пишет, «Душа, будучи непознаваемой сама в себе, естественно должна познаваться из ее действий, то есть проявлений». И похожая мысль есть у святого Василия Великого. «Душа не имеет ни цвета, ни вида, не объемлется каким-либо телесным очертанием, но узнается только по ее действиям». Конечно, в святоотеческом богословии мы находим несколько примеров, попыток определения души. Я вам приведу их. Монах Евагрий в IV веке пишет. «Душа есть сущность живая, простая и бестелесная, невидимая для телесного зрения, бессмертная, одаренная умом и разумом». Конец цитаты. Я в этой цитате обращаю ваше внимание на одну деталь, которая нам потом потребуется. Монах Евагрий выделяет в душе ум и разум, и для него это не одно и то же. Еще один пример. Преподобный Максим Исповедник, VII век, пишет, «Душа и сущность бестелесная, разумная, живущая в теле, источник жизни для нее». То есть он определяет, что душа – это некая субстанция, живущая в теле, да, которая животворит это тело. Самое емкое высказывание, похожее на определение, содержится в точном изложении православной веры преподобного Иоанна Дамаскина. «Душа есть сущность живая, простая и бестелесная, невидимая по своей природе телесными очами, бессмертная, одаренная разумом и умом». Смотрите, он тоже как бы эти категории не путает, разводит. «Не имеющая определенной фигуры или формы, она действует при помощи тела, сообщает ему жизнь, возрастание, чувства и силу рождения. Душа есть существо свободное, обладающее способностью хотения и действования. Она доступна изменению со стороны воли». Ну, это считается самым лучшим таким вот описанием, действительно близким по содержанию определению. Вот вы легко найдете это вот точное изложение православной веры, поэтому... Пойдем дальше. Ну, прошу вас к нему, может быть, вернуться уже в личной, при личной проработке этого вопроса, если вам это захочется. Итак, что же мы знаем о душе, о природе души? Давайте, прежде чем мы изложим православное понимание, православное учение, отвергнем заблуждения, которые существуют в этом вопросе. Первое заблуждение, которое имело место в дохристианскую эпоху и может встречаться в наши дни, это то, что душа имеет божественную природу, что она якобы единосущна божеству, какая-то искра божества, которая падает в человека или там попадает в человека, не посылается в человека и там пребывает, как в темнице. Ну вот эта идея, опять-таки, она была у Сократа, у Платона, вот, ну и имеет и других ярких представителей, сторонников. Эта идея категорически отвергалась святыми отцами в разные эпохи, в разных странах. Красиво на эту тему рассуждал преподобный Макарий Египетский. «Не мудрые своей мудростью, не разумные своим разумом, не могли постигнуть душевной тонкости или сказать о душе, что она такое. И только при содействии Духа Святого открывается и приобретается понятие и точное видение души. Но при этом рассматривай, рассуждай и уразумевай, как это бывает, и слушай. Он Бог, а она не Бог. Он Господь, а она раба. Он Творец, а она тварь. Он Создатель, а она создание. Ничего нет общего в его и ее естестве». То есть он категорично отвергает, отрицает единосущие Бога и души. Конечно, подобие, богообразность души – несомненный факт для всех отцов, но это богообразие не есть единосущее между Богом и человеческой душой. Такая же похожая мысль, да, встречается у святого Иоанна Златоуста, но наиболее подробно и аргументировано языческое представление о божественности души разобрал и опроверг преподобный Исидор Пелусиот. Он задается простым, очевидным вопросом. Он говорит: хорошо, если душа – это частица божества, то как она может согрешить? Это что, тогда Бог согрешил? А если душа потом предстанет на суд Божий, это кого Бог будет судить? Самого себя? Понятно, что это абсурдно. Вот. Но факт судимости души, ее греховности в некоторых случаях не подлежит сомнению. Так что сами эти... И аскетические духовные идеи, духовный опыт несовместим с языческим представлением о единосущей души и Бога. Другая идея, которая вызывала споры в рассуждениях о душе, это вопрос о ее телесности. Она телесна или бестелесна? Если мы считаем ее в строгом смысле слова «бестелесной», то возникает вопрос, а тогда чем он отличается от Бога, который тоже бестелесен? И здесь снова опять-таки возникает соблазн считать душу и Бога как бы единосущными, слитыми, связанными и так далее. Хотя, конечно, выражение «бестелесная душа» широко распространено. Если же мы предполагаем наличие телесности или вещественности, то в чем суть этой вещественности, телесности, да? В чем ее специфика? И тогда почему душа бессмертна, почему она обладает такими божественными качествами? Здесь есть определенная богословская дилемма, которая на самом деле не заострялась в течение там, 19 веков христианства и потом выступила или там, обнаружилась как дискуссия в сочинениях святителя Игнатия Брянчанина и святителя Феофана Затворника. Но прежде чем я коснусь этого вопроса, хотя бы кратко скажу, что, в общем-то, в святоотеческом богословии эта дилемма решалась. Допустим, тот же преподобный Макарий Египетский в своих духовных поучениях говорит: «Всякая тварь, и ангел, и душа, и демон по собственной природе своей есть тело, потому что хотя и утончены они, однако же в существе своем по отличительным своим чертам и по образу соответственно утонченности своего естества суть тела тонкие, тогда как это наше тело в существе своем дебело». Но наиболее тонко и грамотно и как бы последовательно, ясно изложил эту тему преподобный Иоанн Дамаскин, печать отцов. Он пишет: «По природе бестелесным является только Господь Бог. Ангелы же, демоны и души получают такое название по благодати и по сравнению с грубой вещественностью материи. Ибо все по сравнению с Богом, единым только несравнимым, оказывается и грубым, и вещественным. Потому что одно только божество в строгом смысле невещественно и бестелесно».